Мы услышим запись разговора с Татьяной Гавриш, экспертом по медицинской реформе. Я напомню, что медицинская реформа как раз стартует вот в ближайшее время, в следующем году.
Сама Татьяна Гавриш, она координатор Харьковской экспертной группы, которая поддерживает медреформу, принимает участие в ее разработке, популяризации и так далее. Сама она юрист, управляющая юридической фирмой ILF, которая занимается, ну, собственно, юриспруденция медицины, если так можно выразиться. Послушайте, разговор мы записали накануне.
Итак, если говорить непосредственно о реформе первичной медицины, что это значит, как это будет осуществлено?
Ну вот давайте поговорим вначале о базовых вещах. Чем система здравоохранения украинская отличается, ну, по сути, от любой другой? Можно говорить сегодня так, потому что так называемая система СИМАШКО, то есть система, когда здравоохранение полностью было организовано административно-командным методом, сохранилась в Украине, по-моему, еще в Азербайджане. Даже постсоветские страны трансформировали свои системы здравоохранения. А сейчас речь идет о внедрении такой кардинальной, радикальной реформы, в первую очередь реформы финансирования здравоохранения, что лежит в основе, которая предполагает, что деньги, которыми раньше финансировалась просто медицинская инфраструктура, то есть, образно говоря, помещения и койки, теперь целенаправленно пойдут за пациентом.
Но об этом же говорят много лет. Угу. Вот я помню об этом еще там 5, 6, 7 лет назад. Угу. Всегда говорилось, нельзя давать деньги на койко-место и на отдельную больницу, нужно давать конкретному человеку. Почему не осуществилось тогда, но осуществится, как я так понимаю, вы верите в это, по крайней мере, сейчас?
Я могу только предполагать, одно из моих предположений заключается в том, что здравоохранение – это вопрос политический. Ведь наша страна имеет уникальное положение в Конституции. У нас написано, что медицинская помощь бесплатна, то есть государство гарантирует в Конституции безграничное оказание услуг в сфере здравоохранения за свой счет. Ни одна, даже самая состоятельная страна в мире не может себе этого позволить. То есть это изначальная утопия. Но исторически говорят, что на этих позициях настаивали коммунисты еще тогда, когда Украина формировалась как государство, и когда писалась эта конституция. Это неправда, мы все с вами знаем, что каждый из нас, обращаясь к системе здравоохранения, оплачивает ее во многом из своего кармана. Если говорить цифрами, то в украинском ВВП на здравоохранение там, по итогам 2014 года идет чуть более 7%. Это, в принципе, где-то более-менее попадает в европейский стандарт. Это даже больше, чем в Румынии или в Польше. Но проблема в том, куда и как идут эти деньги.
Как расходуются.
Конечно. Если в среднем по европейским странам государство берет на себя порядка 80% расхода, то в Украине это 50%, то есть 51%. 49% мы, население Украины, так или иначе платим напрямую из своего кармана, либо за медицинские услуги непосредственно, через благотворительные взносы, как благодарность врачу, или на фармпрепараты. Это ужасающий показатель. Такой показатель с точки зрения Всемирной организации здравоохранения считается наихудшим. К чему это приводит? Что 92% населения нашей страны боится обращаться к системе здравоохранения, потому что это связано очень часто даже с финансовым крахом. Нагрузка на обеспечение своего здоровья, когда ты платишь напрямую в момент наступления случая, колоссально высокая. В чем смысл страховой медицины, на которую мы переходим, согласно концепции, утвержденной
Средним
кабинетом министром? Да, переходим. Существует несколько видов страховой медицины, но принцип понятен. Это когда все скидываются постоянно для того, чтобы эти деньги узко пошли на того, кому они нужны. И этот принцип, он работает во всем мире так или иначе.
Во всех развитых странах так или иначе.
Да. Причем есть разные системы, Бисмарка и Беверджа, так называемые. Мы выбрали пока второй вариант, когда никому не придется платить дополнительно. Деньги так или иначе мы уже платим на медицину, на здравоохранение через налоги, которые уплачиваются нами постоянно. Речь идет о том, чтобы перейти на принцип стратегической закупки. То есть те деньги, которые мы уже платим, будут использоваться целенаправленно через оплату по подушевому принципу, если мы говорим о первичной помощи, или за пролеченный случай, если мы говорим уже об узкоспециализированной помощи в стационаре, если так просто. То есть для нас с вами с точки зрения дополнительной финансовой нагрузки не изменится пока ничего. Мы как платили налоги, так и будем платить. Но государство направит эти средства не на содержание медицинской инфраструктуры, которая, как мы понимаем, устаревшая и технологически, и морально, и так далее, а за пациентом. То есть в центре внимания государства появится врач и пациент. Если мы говорим о первичной помощи, то уже задекларировано однозначно, что гарантированный пакет услуг на уровне первичной медицины и экстренной медицины, включая стационарное лечение, если пациент сошел этим путем, государство полностью берет на себя. То есть за счет тех платежей, которые мы уже платим. Так называемая сооплата предполагается на уровне консультации узких специалистов, стационарного лечения, если пациент пришел по направлению семейного врача. Но это уже следующий этап реформы, который пока есть только на уровне декларации.
Вот на практике это как будет происходить?
Ну, давайте.
Поднялось у бабушки давление, приходит она в районную поликлинику, говорит давление.
Давайте
или наоборот.
Поговорим. Давайте поговорим на практике. Очень важная, как мне кажется, такая доктринальная вещь, которая изменилась, это роль первичной медицины, роль семейного врача. Ведь на бытовом уровне кто для нас семейный врач? Когда мы часто на общественных слушаниях спрашиваем людей, а вы знаете вообще вашего семейного врача? Как давно вы были в поликлинике? Ну, утвердительно отвечают там 10-20% аудитории. Чаще всего они ходили туда за справкой, или за чем-то таким формальным, но не за профилактикой, а не со здоровьем, что называется. В то время как в цивилизованном мире врач первичной помощи, семейный врач является ключевым таким адвокатом от медицины, если хотите, доверенным лицом, которое вводит человека в систему здравоохранения и сопровождает его там. Если мы возьмем, например, Нидерланды, это очень хороший пример, потому что почти идеальный, порядка 6% госпитализации там. Все остальные вопросы решаются на уровне первичной медицины. В Украине это совсем другие цифры, и я думаю, что даже та статистика, которой я владею, не вполне полноценная, ценное, потому что для города это где-то 50% госпитализации, а для сельской местности только 28% проблем решаются на уровне семейного врача, врача первичной помощи, все остальные это госпитализация.
72 выходит госпитализация.
Да, давайте посмотрим еще на такую вещь. Средний срок госпитализации в Украине, ну, наверное, один из самых высоких в мире. Это, по-моему, больше 11 дней. За нами идет Россия, по-моему, только. Вот и все. Это же очень дорого. Вот давайте представим себе, во что это обходится и государству, и учреждению, и пациенту. Ведь нормальное цивилизованное государство должно быть заинтересовано в том, чтобы человек был здоров. А для этого нужно что? Профилактика и как можно более быстрое вмешательство врача еще до того, как проблема приобрела масштабный характер. Так вот, если бабушка заключит контракт со своим доктором, а в этом заключается суть системы, что теперь пациент будет выбирать врача, не поликлинику, не медицинское учреждение, а врача, которому доверяет.
Вот того самого первичного, имеется.
Врача. Да? Да. После того, как человек выберет этого врача, он заключит контракт с учреждением медицинским, в котором врач работает, но подписавшись именно на этого врача, которому он доверяет, и государство заплатит за этого пациента этому врачу. Это может быть врач частной практики, концепция это позволяет, законодательство позволяет, или это может быть врач, который будет нанятым в медицинское учреждение. Причем это медицинское учреждение может быть как коммунальным, так и частным. Форма собственности не имеет значения. Государство одинаково заплатит за всех, в зависимости от того, кому мы выберем. И таким образом врач будет заинтересован, чтобы бабушка была здоровой, будет уделять ей гораздо больше внимания, чем сегодня, а бабушка будет ходить туда не за лечением, не за капельницей, а за профилактикой, я надеюсь.
А как реально будет работать система выбора врача, например, в селе, где есть только один фельдшерский акушерский пункт?
Это, правда, большой вопрос, потому что система будет работать наверняка по-разному в городе и в селе. И здесь включится еще один игрок, немаловажный, это громада. Давайте мы с вами вспомним, ведь всегда, как говорили бюджетники, это была ключевая площадка для эксплуатации государством в электоральных гонках, правда же? То есть кто стоял на площади с плакатами, это бюджетники, работники бюджетной сферы, это учителя и врачи, и фактически они выполняли и по-прежнему во многом функции крепостных в системе.
Почему? Да, потому что на них могут оказывать давление,
конечно.
Они зависят непосредственно от руководства, конкуренции в системе нет, поэтому...
Конечно. Конечно. Одна из стратегий этой реформы – это автономизация медицинских учреждений, чтобы превратить их из бюджетных учреждений в неприбыльные коммунальные предприятия. А это уже вопрос громады. Кто владеет больницами, вот, кто владеет поликлиниками и больницами вторичного уровня? Громады владеют. Давайте не забывать, что мы находимся сейчас в таком важном процессе децентрализации, когда происходит процесс создания объединенных территориальных громад, когда, по сути говоря, у общины появляется реальный представитель руководитель, реальный собственник. Так вот, давайте вспомним, что все поликлиники и больницы, по идее, принадлежат громаде, и громаде решает, что с этим делать. Если сегодня громада всего лишь распорядитель медицинской субвенции, и поэтому она не трогает систему, которая есть, направляя ее по смете, ее, в общем-то, не волнуют последствия. Несмотря на то, что пациенты часто пишут жалобы, как правило, это не имеет никаких последствий. Система законсервирована, умирает. Если мы представим себе, что появляется эффективный собственник, да, деньги она уже не получает в виде субвенции, потому что закупать услугу будет единый оператор, Национальная служба здоровья. Она будет контрактировать все больницы в интересах пациента. То есть такой контракт в интересах третьего лица. Но ведь у громады теперь появляется другой вызов. Ведь она заинтересована в том, чтобы создать для своих жителей наилучшие условия. А медицина входит в топ-3 наряду с образованием. И если посмотреть, о чем сегодня больше всего дискутируют люди в объединенных территориальных громадах, это школа и медицинское обслуживание. Что людей волнует? Где и как учатся их дети, как они получают доступ к здоровью? В новых условиях, и так было в Польше и в других странах, эффективная громада будет заинтересована в том, чтобы создать наилучшие условия для нового врача, а именно дать ему жилье, возможно, помочь ему другим способом. Таким образом, если сегодня там есть ФАП, фельдшерско-акушерский пункт, но громада заинтересована в том, чтобы в селе был доктор или один доктор на несколько сел, оно пригласить частного предпринимателя, создав для него условия, и на него подпишутся все пациенты, либо создаст свою амбулаторию.
Так, а вот знаете, о чем подумала? Но вот та система, которая у нас сейчас действует, она же все же осуществляет какую-то, какую-никакую, пусть плохенькую, но контроль со стороны государства. А вот если мы говорим о громаде, а если избранный руководитель громады окажется плохим казнокрадом, ему будет все равно, в общем-то. При этом за 4 года там его каденции вымрет медицина.
Ну, громада же, как я сказала выше, перестанет иметь доступ к медицинской субвенции. Субвенция пойдет за пациентами. Все равно эти жители села на какого-то врача подпишутся.
Ага, то есть какая-то будет, случае, хуже не будет.
Просто хуже не будет, может быть, только лучше. Если громада эффективна, она сделает все для того, чтобы в селе, где всегда был только фельдшер, начал появляться и врач. Возможно, этот врач будет обижать несколько сел и принимать 2 раза в неделю. Но это будет врач.
И это уже будет зависеть от
конечно
местных властей.
Или это будет мобильная амбулатория, что тоже возможно. Возможность. Это удаленный район, это будет мобильная амбулатория. Эффективный собственник добьется того, чтобы была построена дорога. И расстояние там, в 20 километров, которое сегодня приходится преодолевать на подводе или велосипеде, можно было преодолеть на маршрутном автобусе. То есть таким образом начнется процесс более активного строительства, я имею в виду фигурально строительства гражданского общества, если хотите, потому что система потребительских интересов вынудит людей меняться.
По поводу самой концепции, читал ее и обратил внимание на такой пункт по поводу принципа сооплаты. Одно из условий для сооплаты – это когда врач оказывает какие-то услуги в свое нерабочее время. Там такой пункт упоминался. Не будет ли это основой для возможной коррупции, когда там врач говорит: «У меня время все расписано, хотите, обращайтесь вот в нерабочее время за дополнительную плату».
Это не так. Я настаиваю на этом. Этот вопрос и нас волновал, и мы это абсолютно четко услышали от авторов и разработчиков концепции реформирования финансирования медицины. Первичная и экстренная медицинская помощь будет абсолютно бесплатной. Никакая доплата за получение гарантированного пакета услуг в этой сфере недопустима. За это врач лишится контракта. Сооплата предусматривается на уровне вторичном и третичном. Это уже узкоспециализированная помощь, стационарное лечение и так далее. Там будет совершенно другой принцип финансирования. Если на первичном уровне это подушевой принцип, то есть сколько человек подписалось на врача, столько денег врач и получит. 210 гривен на чека, то есть в год врач, который подпишет там 2000 пациентов, будет получать 420 тысяч. Ну, фактически, его практика этого врача. Да, из этих денег он должен будет заплатить медсестрам, санитаркам, купить расходные материалы.
Это все на врача ложится?
Да, ну, конечно. То есть это все идет на его практику. Но фактически он получит, в конечном итоге, он будет сам распоряжаться этим бюджетом. И когда он выполнит необходимые для лицензионных условий стандарты, то есть он в любом случае должен будет принимать пациентов в оборудованной амбулатории и оказывать ему стандартизированный, согласно международных протоколов, объем услуг, но он будет сам распоряжаться этим бюджетом. И если сегодня мы часто видим случаи, когда в одной амбулатории площадью 500 квадратных метров сидит один врач, и отопление этой амбулатории, уборка этой амбулатории, содержание этой амбулатории ложится на нас, как на наши плечи налогоплательщиков. Представим себе, что этому врачу для практики будет достаточно 35 квадратных метров. Соответственно, речь будет идти о гораздо более эффективном использовании средств. Да, то, что останется, врач должен будет тратить на повышение квалификации, возможно, на закупку нового оборудования, но это его выбор. Если он хочет, чтобы пациент в следующий раз, на следующий год выбрал опять его, он должен будет конкурировать. И именно принцип конкуренции между врачами заложен в новую концепцию, что, как по мне, очень важно.
И между врачами, и вот я сейчас подумала о том, что и между громадами.
То конечно.
Есть, люди из одной громады, поехав к родственникам в соседнее, грубо говоря, село, видят, что у них там, значит, развивается все и так далее, они подумают, что-то, значит, с нашей местной властью не так.
Это
раз,
так.
Раз уже это нельзя так хаять просто так вот кого-то в Киеве. Да?
Знаете, мы посмотрели опыт многих стран, в том числе Эстонии, и мы плотно сотрудничаем с Ассоциацией семейных врачей Эстонии, они помогают нам в нашей реформе. Вот глава Ассоциации семейных врачей Эстонии, она имеет свою практику в городе Тарту, но у нее есть пациенты из Таллина, которые консультируются с ней по скайпу, по электронной почте, которые приезжают к ней, выбрав ее как классного специалиста. Я надеюсь, у нас будет где-то так же, потому что люди очень быстро сориентируются в том, где есть качество, а где нет.
Сориентируйте по срокам.
Реформа первичной медицины должна произойти в 2017 году. Предполагается, что национальный закупщик будет создан до июня 2017 года.
Это вот то самое национальное
агентство,
по
которое будет осуществлять стратегическую закупку. Предполагается, что с июля 2017 года вся первичная медицина будет работать по новому принципу. Вы знаете, что мне кажется? Если сегодня деньги идут, ну, глобальным принципом по количеству населения, которое есть по переписи, теперь они пойдут за пациентами. Давайте посмотрим, как много пациентов подпишут врачи. У меня есть подозрение, что окажется, что было много мертвых душ, тех, кто действительно, кого не существует, на кого уходят наши налоги. И вполне вероятно, таким образом у первичной медицины окажется в руках гораздо больше ресурсов.
Больше денег в итоге, да?
Больше денег в итоге, за счет которых они смогут отремонтировать амбулатории, купить оборудование и стать гораздо более качественным провайдером медицинских услуг.
А как будет работать национальное агентство? Оно же должно иметь и отделение в регионах, и в городах, селах, в громадах. Сколько это сотрудников должно быть?
Предполагается, что у Национальной службы здоровья Украины будут территориальные представительства, то есть на уровне региона, которые...
Региона, области вы имеете в виду?
Да, я имею в виду того, что сейчас называется область. Но мы же находимся в процессе трансформации региональной, поэтому будем называть это территориальными отделениями, которые будут выполнять эту функцию на местах. Они будут выполнять функцию закупщика, то есть заключать контракты, контролировать качество. И я не думаю, что это серьезным образом увеличит нагрузку и кадровый потенциал, потому что все-таки мы надеемся на то, что в процессе, во-первых, начнет развиваться врачебное самоуправление, но есть еще очень важный фактор, о котором вы сказали, это переход на электронную систему e-health, потому что данная система возможна к эффективному функционированию только при введении единого электронного реестра пациентов, при введении электронной карты пациента, при введении единого электронного реестра врачей. Так что вы, когда будете выбирать врача, зайдете на сайт Национальной службы здоровья Украины, посмотрите на врачей, а вам система выдаст информацию, ну, например, о среднем времени ожидания в очереди пациента у врача. И вы, исходя из этого, тоже будете смотреть, например, о количестве отказов пациента, потому что в течение года, если врач не будет нас устраивать, мы сможем переписаться и уйти к другому врачу, как в течение года, так и после завершения года контракта. И мне кажется, что вот такая транспарентность, она серьезным образом и возбудит конкуренцию фактически на рынке медицинских услуг и сделает, что немаловажно, наконец, пациента субъектом. Потому что сейчас часто пациенты боятся изменений, мне кажется, под воздействием некого стокгольмского синдрома. Потому что сейчас плохо, боюсь, чтобы было хуже, да. А теперь мы заговорим о новой категории, мы заговорим о том, что у пациента наконец появились права, и он сможет их защищать, потому что у него появятся контракты, у него появится доступ к информации, пациент будет понимать, как его должны лечить, потому что речь идет о создании таких guidelines для пациента, о таких упрощенных формах протоколов, по которым пациент будет понимать, меня лечат правильно или нет. То есть есть документ для врача, А речь идет о внедрении такого же стандарта воспринимаемого пациента. То есть упрощенный вариант алгоритма лечения, по которому пациент сможет оценить, а правильно ли врач выполняет стандарт или нет. Это международная практика, это не уникальная практика для Украины, но мы надеемся, что после ее введения ситуация коренным образом изменится.
На осуществление реформы, внедрение заложены деньги в новом проекте бюджета?
Речь идет о том объеме субвенции, которая и так была заложена, просто о более эффективном ее исполнении. То есть увеличение суммы субвенции не произойдет, произойдет изменение принципа ее использования. Предполагается, что в конечном итоге до пациента дойдет гораздо больше денег.
Это одно. А вот, например, создание того же нацагентства. Это же вот оно не заложено в отдельно в субвенцию, насколько я понимаю, бюджетный процесс. Это должно быть выделено под отдельное.
Заложено в проекте бюджета. На следующей неделе, как известно, бюджет планируется к голосованию. Эти изменения в проект бюджета заложены.
О следующих этапах реформы хочу тоже поговорить. Имеется в виду создание госпитальных округов. Когда до этого этапа дойдет дело, и что такое госпитальный округ, как это будет работать?
Знаете, это тема достаточно большой дискуссии между Министерством здравоохранения и Минрегионбудом. Я пока эту дискуссию оставила бы им, пока они до конца не договорятся. В любом случае, вопрос о создании госпитальных округов решен, но как это будет выглядеть, я думаю, это вопрос там, ближайшего месяца-двух. Давайте мы посмотрим.
То есть сейчас еще в процессе разработки и так далее. То есть первая вот эта ступень сформирована, поэтому мы уже о ней свободно говорим, а дальше вторая,
остальное третья. На уровне концепции только присутствует. Поэтому как это будет работать, я думаю, мы поймем в ближайшие месяцы.
Спасибо вам большое. Вот, наверное, в наших студиях, наверняка, потому что мы зовем всех, будут и противники этой реформы, концепции и так далее. Мне будет интересно услышать их аргументы. Но пока вам скажу точно, что вы меня уж точно сделали приверженцем этой реформы.
Я очень рада.
Напомню, что вы слушали разговор с координатором Харьковской экспертной группы поддержки медреформы Татьяной Гавриш.